В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 февраля. В Цхинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии обсуждают планы экс-президента Саакашвили, связанные с предстоящими выборами главы государства. Между тем, самого Саакашвили выдворили из Украины.
Объединение прозападной оппозиции вокруг Саакашвили произойти не может. Подтверждение этому интервью, которое было потоком взаимоисключающих мыслей деградировавшего лидера.
В Сухуми открылась весенняя сессия парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Депутаты завершили формирование Конституционного суда.
Сроком на 15 лет избраны 5 судей. Процесс формирования в Абхазии Конституционного суда завершился.
Сотрудники Цхинвальской городской поликлиники продолжают протестовать против переезда медучреждения в другое здание.
Я тоже вышла, как все, с коллективом. Как я могла сидеть в своем кабинете, когда коллектив весь вышел? И оказалось в конце, что наказали только 5 человек.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Украинские власти выдворили Михаила Саакашвили в Польшу. В Каире госсекретарь Тиллерсон обсуждает борьбу с терроризмом. Советники президентов США и Турции обсудили борьбу с терроризмом. Лидер оппозиционного движения «Новых сил» Михаил Саакашвили задержан в Киеве, выдворен в Польшу. Об этом сообщает Интерфакс Украина. Агентство «Униан» отмечает со ссылкой на источники, что речь идет не о депортации, а о реадмиссии, возвращении нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на соратников Саакашвили, политика задержали в ресторане люди в масках и вывезли на микроавтобусе в неизвестном направлении. Служба безопасности Украины заявила, что не имеет отношения к произошедшему. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве со ссылкой на источники сообщает, что Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы Украины. По его словам, неизвестные задержали Саакашвили в ресторане «Сулугуни» в Музейном переулке. По информации издания, люди, задержавшие экс-президента Грузии, были в куртках с надписью «Государственная пограничная служба». Вот что заявил журналистам соратник Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе.
Один раз такое уже произошло. Все помните, как это все закончилось. Янукович тоже делал то же самое. Его выдворял, не выпускал в страну. Порошенко делал это все же по одним и тем же стопам. Украинцы не заживут в результате беспредела Порошенко. Лучше. Воровство продолжается. Они думают, что сейчас будут воровать больше и остановят наш протест. Но даже если нас всех выдворят, люди будут сражаться до конца. Потому что это уже красная грань для любой политики. И мы обращаемся к всему международному сообществу. Никакой либерально-демократической политики в Украине не будет. Ни выборов не будет нормальных, ни политического процесса не будет, потому что политическая и клетократическая элита страны решила, что они могут расправиться с любым крупнокалибренным политическим народным лидером, который может поднимать людей и массы. Поэтому будем драться до конца, до победы.
Заявил Давид Сакварелидзе. Напомним, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Основанием назвали то, что экс-президент Грузии якобы не сообщил о возбужденных против него уголовных делах в Грузии. Саакашвили обратился в миграционную службу и запросил статус беженца, но суд в Киеве отказался признавать политика лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины. В Каире госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с министром иностранных дел Египта Салехом Шукри в рамках недельной поездки на Ближний Восток. На встрече в понедельник в Шукри обсуждалась крупная военная операция, которую Египет проводит на Синае, где исламские боевики много лет ведут повстанческую деятельность. Тиллерсон отметил.
Я считаю, что приверженность США безопасности Египта и борьбе с терроризмом должна быть очевидной, как с выделением около миллиарда долларов, так и иностранной финансовой помощи Египту в целях дальнейшего укрепления своих возможностей, а также обмена другими подходами в борьбе с терроризмом, о некоторых из которых мы можем говорить, о некоторых из которых мы не можем так легко говорить.
заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Вашингтон отменил часть своей ежегодной военной помощи Египту в связи с нарушением прав человека в этой стране. Из Египта Тиллерсон отправится в Кувейт, Иорданию, Ливан и Турцию, где будет встречаться с официальными лицами, а также делегациями Саудовской Аравии, Эмиратов, Ирака и Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team узнала имена россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Касатуров из города Асбис Свердловской области. Все они, по данным CIT, служили в российской военной частной компании «Вагнера». При этом Ладыгин и Касатуров предположительно ранее воевали на стороне сепаратистов в Донбассе. Общее число россиян, погибших при авиаударе 7 февраля, неизвестно. О том, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали российские наемники, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, наемники оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение. Министерство обороны России отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. Ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а местные ополченцы действовали без согласования с российским командованием. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостановила эксплуатацию самолетов Ан-148, один из которых разбился накануне в районе московского аэропорта Домодедово.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Лидер оппозиционного движения «Новых сил» Михаил Саакашвили, задержанный в Киеве, как мы уже сообщали в новостях, выдворен в Польшу. Между тем, в недавнем интервью телекомпании «Рустави-2» сам экс-президент заявил, что оппозиция в Грузии должна объединиться, чтобы победить на президентских выборах. Этот призыв вызвал неоднозначную реакцию в политическом спектре страны. С подробностями Владимир Унанец.
Ни одна из оппозиционных партий не сможет одержать победу на предстоящих президентских выборах в Грузии в одиночку. Экс-глава государства, а ныне лидер украинской оппозиции Михаил Саакашвили дал отеческий совет своим нынешним и бывшим соратникам, а также всему оппозиционному спектру.
Национальному движению необходимо провести к президентским выборам праймерис вместе со всеми остальными оппозиционными партиями. Например, надо организовать трехмесячные дебаты при помощи какой-нибудь уважаемой компании, занимающиеся социологическими исследованиями. Необходимо вычислить рейтинги и в результате выдвинуть того человека, который будет иметь самый высокий рейтинг.
При этом Саакашвили отверг сотрудничество с конкретными силами, в частности с Альянсом патриотов и некоторыми бывшими соратниками, которые, по мнению экс-президента, продались Бедзине Иванишвили. И хоть Саакашвили не назвал конкретных имен, бывшие соратники обиделись. По мнению главы Политсовета Европейской Грузии Гиги Букерия, то, что между силами прозападной оппозиции должно быть сотрудничество, бесспорно, но объединение вокруг фигуры Саакашвили исключено.
Объединение прозападной оппозиции вокруг Саакашвили произойти не может. Подтверждение этому интервью, которое было потоком взаимоисключающих мыслей деградировавшего лидера. Он, с одной стороны, призывал оппозиционные партии к объединению к президентским выборам, с другой стороны, говорил, что выборы не имеют смысла, так как выборами Иванишвили не победить. Этот посыл устраивает Иванишвили, так как формирует у протестных избирателей чувство безнадежности. Говорил о каком-то объединении с нами, при этом продолжал грязную кампанию клеветы в стиле «Асавалда Савали» и грузинской мечты, в том числе и против европейской Грузии.
При этом, по словам Букерия, европейская Грузия рассматривает сотрудничество со всеми прозападными политическими силами, которые отвечают главным требованиям. Не быть союзником Кремля, не проповедовать ненависть и насилие и не быть союзником Бедзины Иванишвили. Что же касается сотрудничества конкретно с национальным движением, это, по словам одного из лидеров Европейской Грузии, зависит от того, каким его бывшие товарищи по партии видят формат этого сотрудничества. Впрочем, у национального движения свои претензии к европейской Грузии. Ника Мелия считает, что перед тем, как говорить о президентской гонке, бывшие соратники могли бы протестировать результативность сотрудничества на предстоящих весной региональных выборах в Вани и Хоне.
Никто никого не просит объединяться вокруг Саакашвили, но также не надо нас просить объединяться вокруг Улава. Последние 2-3 недели проводились консультации на разных уровнях с разными сторонами, чтобы голосовать за одного кандидата в избирательных округах Вани и Хони. Но что мы увидели? Европейская Грузия представила господина Угулава в качестве кандидата. Я не думаю, что господин Угулава сегодня в такой политической форме, чтобы победить кандидата от правящей силы. На это есть целый ряд причин. И поэтому мы должны подумать о более сильном, общем кандидате от оппозиции в избирательных округах Вани и Хони. Я надеюсь, что Европейская Грузия также примет активное участие в этих консультациях, и мы сможем принять общее решение. После этого станет гораздо более вероятно договориться по единому кандидату от оппозиции на президентских выборах.
Не верят в способность противников власти договориться между собой и внепарламентской оппозиции. В частности, республиканец Леван Бердзенишвили считает, что экс-президент утратил связь с политической реальностью в Грузии, а его собственная партия на недавних выборах в органы местного самоуправления выдвинула своего кандидата на пост мэра Тбилиси, хотя идея объединения и в тот момент была бы куда более выгодной, чем бороться с представителем власти поодиночке. Да и в правящей партии, если верить одному из идеологов грузинской мечты Гии Вольскому, не особо беспокоится о том, что оппоненты прислушаются к голосу киевских улиц.
Я не думаю, что призыв Саакашвили имеет какой-либо вес среди оппонентов грузинской мечты на политической арене. Я думаю, что Саакашвили – это вчерашний день в нашей политике. У этого человека есть свои политические планы. Но я очень сомневаюсь в том, что он обладает серьезным авторитетом. И я сомневаюсь в том, что его призыв как-то отразится на планах наших политических оппонентов.
К настоящему времени о желании принять участие в выборах президента заявили экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, лидер либористов Шалун Талашвили, а также действующий глава государства Георгий Маргалашвили. Кстати, комментируя перспективы последнего, его предшественник отметил, что в данном случае не может делать оценок и долгосрочных прогнозов, поскольку многое в ситуации может измениться. Выборы президента пройдут в Грузии осенью 2018 года. Победитель станет последним главой государства, избранным путем прямого всенародного голосования. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Сухуми. Там открылась весенняя сессия парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Депутаты завершили формирование Конституционного суда, избрав последнего, 5-го судью. Об этом и других запомнившихся пунктах в повестке дня Елена Заводская.
Сессия началась с изменения повестки дня. Из нее исключили вопрос избрания уполномоченного по правам человека, так как один из двух претендентов в настоящее время находится за пределами Абхазии, а также утверждение дополнительного перечня объектов госсобственности, подлежащих приватизации. Депутаты единогласно ратифицировали соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение. О том, что предполагает данное соглашение, парламент проинформировал представитель президента Дмитрий Шамба.
Плановая медицинская помощь высокотехнологично оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Абхазия, а также лицам с двойным гражданством и застрахованным в системе медицинского страхования Российской Федерации за счет средств страховых организаций. Граждане Республики Абхазия, пребывающие на территории Российской Федерации и не застрахованные в системе медицинского страхования, медицинская помощь будет оказываться за счет идет речь в медицинских учреждениях по квотам, которые выделяются уполномоченным органам в сфере здравоохранения Российской Федерации, уполномоченному органу в сфере здравоохранения Республики Абхазия.
Депутаты приняли в первом чтении закон о внесении изменений в законодательные акты в сфере административных правонарушений, который предполагает административную ответственность в виде штрафа за нарушение порядка работы с денежной наличностью и контрольно-кассовыми аппаратами. Важнейшим вопросом повестки было избрание судьи Конституционного суда. Впрочем, возможности выбора у депутатов не было, так как была представлена всего одна кандидатура, и надо было ее утвердить. Депутат Аслан Бжания перед голосованием за повестку дня предложил этот вопрос снять и мотивировал тем, что во время проведения трехдневного митинга 3-5 января нынешнего года в Сухуми парламентом было принято постановление, состоящее из 5 пунктов. Пока не будет достигнуто понимание по всем пунктам, считает Бжания, избирать конституционного судью не надо. Напомню, что политический кризис был связан с помилованием президентом и выдачей Грузии осужденного в Абхазии террориста Георгия Лукава. На предложение Бжания ответил председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агарба. Он сказал:
наверное, все-таки было неправильно увязывать несколько пунктов постановления, которые были приняты парламентом. Это имеется в виду, наверное, Аслан Георгиевич, 5 пункт отстранения должности главы администрации президента. Это избрание судьи Конституционного суда, это было решено постановлением, это наша возможность, наши полномочия, в том числе потом комиссии передать материалы Конституционного суда и представить предложение по изменению законодательства, ограничивающее право помилования президента. И в данном случае постановление в 5 пункте об отстранении должности имело рекомендательный характер, и было бы, наверное, неправильно проводить параллели между избранием судьи Конституционного суда, наших полномочий и полномочий президента. Мы со своей стороны должны выполнить те обязательства, которые мы на себя приняли.
В общем, вопрос об утверждении кандидатуры прокурора Алисы Бегвава на должность судьи Конституционного суда удержался в повестке. Депутаты избрали счетную комиссию, пригласили саму Алису Бегвава, зачитали ее биографию и проголосовали. По итогам голосования объявили об избрании Бегвава, и она тут же в зале приняла присягу. Таким образом, сроком на 15 лет избраны 5 судей. Процесс формирования в Абхазии Конституционного суда завершился, и он может приступать к исполнению своих обязанностей. В соответствии с новым законом о судебной власти, парламент обязан был сформировать Конституционный суд до 30 декабря 2016 года. В срок депутаты не уложились и перенесли его на 1 июля 2017 года. Но только сегодня смогли с этой задачей справиться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, которая прошла весьма драматично, посвящен и сегодняшний блок нашего постоянного автора из Сухуми Изиды Чания.
Без сомнения, самая забавная ветвь власти не только в Абхазии, а во всем мире – это парламент. Наверное, именно поэтому почти любая сессия парламента – праздник для журналистов, наблюдающих за концентрацией абсурда, присутствующего в нашем обществе в специально отведенном пространстве. В силу своих профессиональных обязанностей я часто общаюсь с отдельно взятыми депутатами и удивляюсь глубокому пониманию происходящих политических, а иногда и экономических процессов, происходящих в нашей стране, наличию собственного мнения и высочайшего патриотизма в хорошем понимании этого слова. Одновременно я наблюдаю почти за всеми заседаниями парламента на протяжении многих лет, и слова правозащитника Зураба Ачба звучат рефреном каждому массовому сбору народных избранников. Общение с каждым депутатом в отдельности может ввести вас в заблуждение. так как наиболее рельефно клиническая картина проявляется при исполнении ими служебных обязанностей, коллективно писал Зурабаджба. За минувшие со дня публикации 10 лет в абхазском парламенте не только ничего не изменилось, а можно сказать, все стало еще рельефнее, чем во времена Зурабаджба. Сегодняшнее открытие весенней сессии с некоторым опозданием, как деликатно отметил спикер Валерий Кварчи, не стало исключением из правила. Готовились к нему депутаты неприлично долго и с горем пополам наскребли 9 вопросов. Из них 2 земельные, 1 приватизационный. Из оставшихся 6 вопросов 3 заслуживали особого внимания. Первый и второй вопросы, не терпящие отлагательств избрания уполномоченного по правам человека, вылетели из списка сразу. Как только депутаты согласились с сокращением повестки дня, стало понятно, что и третий важнейший вопрос выбора судьи Конституционного суда не устраивает, как ни странно, представителей оппозиции, которые в ультимативном порядке требовали от президента 5 января представить на эту должность ныне действующего прокурора Алису Бекбава. Инициатива снятия вопроса о выборах судьи Конституционного суда исходила от депутата Бжания. Он предложил отложить голосование, так как президент не выполнил рекомендации группы депутатов об отстранении от должности главы его администрации. Трудно поверить, что бывший председатель СГБ не понимает разницы между митинговой рекомендацией и законным требованием, которое очевидно даже школьнику. Поэтому забавно было наблюдать, как представитель президента в парламенте Шамба объяснял умудренному опытом чекисту Бжания, что вопрос назначения главы администрации президента, как и его освобождение, не входит в перечень депутатских полномочий. Попытки извлечь вопрос о выборах судьи Конституционного суда из повестки дня вызвали небывалый всплеск эмоций у спикера парламента Кварча. Спикер напомнил, что кандидатура Алисы Бекбава – это кандидатура оппозиции, и охарактеризовал нежелание оппозиционных депутатов проголосовать за свою же кандидатуру, сформировать Конституционный суд как парламентский кризис и посоветовал коллегам подумать о самороспуске законодательного органа.
До сих пор столько времени мы не можем сформировать окончательный конституционный суд, то мы должны или вообще ликвидировать этот институт, или же мы должны самораспуститься. Это называется кризис. Мы, если не управим такой важный вопрос, решим фасилитирован, то нам вместе не хватится здесь.
Следующая робкая попытка побузить выглядела еще забавнее. Депутат Лоулуа перед голосованием по повестке дня, пытаясь заскочить в последний вагон уходящего поезда, возмутился, что заседание сессии было перенесено с 14 февраля на 12. Но спикер жег.
Я не могу вас снести. Это только отдельный вопрос, о котором нам дальнейшем говорить.
Ответил он депутату. Дальше было еще смешнее. Депутаты парламента повыскакивали со своих мест и ринулись в комнату для голосования. Вернул их по местам опять же представитель президента в парламенте. Он объяснил народным избранникам, что до того, как они проголосуют, надо пригласить в зал самого кандидата, выслушать представление и, самое главное, задать вопросы кандидату. Согласна, сложно поверить, но депутаты парламента не задали ни одного вопроса кандидату на должность судьи Конституционного суда. Видимо, продуктивность и степень профессионализма этого органа и мнение самих судей о работе Конституционного суда волнуют их меньше всего. Хотя справедливости ради надо отметить, что вопросы депутатов чаще всего ограничиваются демографическими данными о том или ином кандидате и тестом на знание абхазского языка. Так что, может быть, и лучше, что вопросов не было. Трудно сказать, повлияли ли на депутатов слова спикера или представление кандидатуры на должность судьи было на сей раз тщательно просчитано, но Алиса Бекбава набрала ровно столько голосов, сколько было необходимо для ее утверждения. Квалифицированное большинство. Из 26 депутатов, присутствующих на сессии, за нее проголосовали ровно 23 народных избранника. Один проголосовал против, а два не приняли участие в голосовании вообще. Но в данной сессии интересен, как ни странно, не не столько факт наконец-то сформированного Конституционного суда, сколько детали, свидетельствующие о новом раскладе сил в оппозиции, не попытавшейся даже сохранить лицо при решении вопроса, принятие которого лоббировалось ими в срочном порядке, пока идет митинг 5 января. Поэтому несложно догадаться, что 5 января в рядах оппозиции произошел раскол по главному вопросу. Это, конечно, не формирование Конституционного суда, а президентские выборы. Одна часть оппозиционно настроенных депутатов считает, что выборы надо проводить в обозначенные законом сроки. Эта меньшая часть, в которую, очевидно, входит и экс-президент Анквап, по-видимому, получила свой шанс, присоединившись к пропрезидентскому большинству. Вторая же часть оппозиции ориентирована на революционный сценарий событий. И поэтому формирование Конституционного суда, который уполномочен выносить законные решения, связанные в том числе и с отставкой президента, их не устраивает. Таким образом, можно считать, что сегодня на первой сессии парламента весеннего созыва страна на полшага отошла от варианта непредвиденного развития событий. Посмотрим, как долго продлится союз части оппозиции и власти и к чему он нас всех приведет. Самых неожиданных вариантов масса, но будет ли в дальнейшем возня отставных чиновников, которых мы часто путаем с оппозицией, столь же забавна, как сегодняшняя сессия парламента, никому неизвестно. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня глава Министерства здравоохранения Грузии Давид Сергиенко отчитался перед парламентским профильным комитетом. Оппозиция подвергла резкой критике государственную программу по всеобщему обеспечению населения медикаментами, которая реализована всего на 7%. Тайну дешевых лекарств разгадывал наш корреспондент Иракли Урагверидзе.
В своем докладе министр здравоохранения Давид Сергиенко ознакомил парламентариев с основными итогами работы ведомства в прошедшем году и планами на нынешний. Особенно острая дискуссия разгорелась по поводу итогов первого этапа госпрограммы обеспечения населения медикаментами. В Европейской Грузии считают их провальными. Бывший министр здравоохранения Зураб Джабирашвили обосновал свои замечания, полученные из Минздрава статистикой.
Ваши же цифры говорят, что программой с 1 мая прошлого года воспользовались 13 тысяч человек. Если соотнести это с вашими прошлогодними обещаниями, что число пользователей вырастет до 200 тысяч социально незащищенных граждан, мы увидим плачевный итог. Скажу больше, на фоне повсеместного роста цен на медикаменты в прошлом году было выделено всего 3 миллиона 600 тысяч лари, а потрачено из них было всего 2 миллиона 600 тысяч. То есть столь драматичной для населения ситуации миллион остался неизрасходованным. Тенденция сохранилась и в текущем году. В первом квартале на финансирование программы из бюджета выделен 1 миллион 150 тысяч лари, и за первые 40 дней израсходовано всего 6666 лари. Почему?
Спросил парламентарий. В своем ответе Давид Сергиенко посетовал на недостаточную эффективность информационной кампании.
Я не раз говорил, что для первичной оценки программы ее перспектив необходимо не менее полугода, и его завершение пришлось на конец января. Да, действительно, программой воспользовались лишь 14 тысяч человек, и многие так и не узнали про нее. Недостаточной оказалась информационная кампания. Наверное, мне самому надо было проявить больше активности, поездить по регионам и объяснить людям ее суть. Что касается результатов нынешнего года, то отвечу, что мы не занимаемся продажей этих медикаментов.
Эксперты назвали несколько иные причины неудач первого этапа программы. По словам Марины Берадзе, начинание было обречено на неуспех из-за отсутствия необходимой нормативной базы.
Исполнительная власть бессильна, если не подкрепить реформу на законодательном уровне. Нынешний бюджет Минздрава расходуется неэффективно, о чем свидетельствуют его же данные, когда на 14 тысяч человек израсходовано лишь 70% суммы. Главная причина неэффективности состоит в том, что государство в рамках программы выделяет средства гражданам, а те закупают медикаменты у коммерческих организаций. И в этом кроется корень проблемы. Государство государство может на законодательном уровне ограничить этим фирмам маржу для базовых 350 медикаментов 5%. Это в разы повысит эффективность и доступность первичной медикаментозной помощи. Однако это не устраивает некоторых бизнесменов, у которых есть влиятельное лобби в парламенте. Разумеется, при существующей марже в 500% и более импортеры хотят, чтобы государство по-прежнему гарантированно закупало у них медикаменты по завышенным ценам.
Заявила Марина Берадзе. Власти впервые заявили о необходимости повысить амбулаторную доступность медикаментов еще 3 года назад. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Сухуми в январе 20:30, в Тбилиси 21:30. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Сторонники лидера движения новых сил Михаила Саакашвили, возмущенные выдворением политика из Киева в Польшу, собрались у здания администрации президента Украины в Киеве. Между тем, агентство УНИА отмечает со ссылкой на источники, что речь идет не о депортации, а о реадмиссии, возвращении нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл. Как сообщала «Украинская правда», экс-президента Грузии задержали в ресторане «Сулугуни» в музейном переулке «Люди в масках». По информации очевидцев, люди, задержавшие Саакашвили, были в куртках с надписью «Государственная пограничная служба». Тем временем адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление в Печорское районное управление полиции Киева, сообщается на официальной странице движения новых сил в Фейсбуке. Цитата: «Только что адвокат Руслан Чернолуцкий подал заявление о похищении политика. Заявление было подано по телефону в Печорское РОВД. Полиция получила объяснение от работников ресторана, а также тех, кто находился с Михаилом в момент похищения». Конец цитаты, говорится в сообщении. Напомним, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Основанием для этого назвали то, что экс-президент Грузии якобы не сообщил о возбуждении против него уголовных делах в Грузии. Саакашвили обратился в миграционную службу и запросил статус беженца. Но суд в Киеве отказался признавать политика лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины. Военно-грузинская дорога открыта сегодня для всех видов автотранспорта, сообщили в МЧС. Накануне вечером в связи с непогодой был запрещен проезд большегрузов по военно-грузинской дороге. Сегодня в первой половине дня на дороге образовалась очередь из 50 большегрузов. Движение большегрузных автомобилей было возобновлено с 16:00 по московскому времени. Но вместе с тем в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может повлечь прекращение движения по данной автодороге, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии. На сессии Народного собрания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия принят закон о ратификации соглашения с правительством России о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение. Представитель главы республики в парламенте Дмитрий Шамба представил документ. Цитата: «Соглашение подписано в Москве 18 октября 2013 года. Экстренная медицинская помощь оказывается гражданам, пребывающим на территории одной страны в медицинских учреждениях бесплатно. Плановая медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Абхазия, а также лицам с двойным гражданством и застрахованным в системе медицинского страхования Российской Федерации за счет средств страховых организаций», рассказал Шамба, информирует Абсны Пресс. В грузинском городе Горе 23 февраля покажут фильм «Приказано забыть», посвященный трагическим событиям в чеченском селе Хайбах во время сталинской депортации. Как ожидается, на мероприятие из Чечни приедет режиссер картины Руслан Конакаев. В ленте, снятой в 2014 году, рассказывается о депортации вайнахов в 1944 году. Тогда в высокогорном селе Хайбах были заживо сожжены несколько сот человек, информирует Кавказреали. Фильм запрещен к показу на территории России, поскольку, цитата, «способствует разжиганию межнациональной розни». Конец цитата. Его создатели категорически не согласны с такой характеристикой. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия три политические партии «Фидан», «Достоинство и справедливость» и Осетия «Площадь свободы» ликвидированы в судебном порядке. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Министерства юстиции Залина Лалиева, передает информагентство РЭС.
Спасибо. С новостями вас ознакомила моя коллега Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Парламент Грузии может рассмотреть на следующей неделе вопрос о создании временной следственной комиссии по делу о похищении азербайджанского журналиста Авгана Мухтарлы. В своем недавнем интервью телекомпании «Рустави-2» сам Мухтарлы заявил, что люди, похитившие его в Тбилиси, были одеты в форму криминальной полиции МВД. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Предложения о создании в парламенте следственной комиссии звучали и раньше, практически с момента похищения Авгана Мухтарлы. Тем не менее, прошло уже почти 9 месяцев, но никакой комиссии нет, а следствие не дает каких-либо вразумительных ответов на множество вопросов. В такой ситуации именно власти должны были бы сделать все, чтобы доказать свою непричастность к похищению азербайджанского журналиста, говорит представительница Европейской Грузии Элена Хоштария.
Абсолютно ЗДПРЗА.
Совершенно ясно, что у власти просто нет никакого желания давать реальные ответы на вопросы. Мало того, что никакого продвижения в вопросе следствия нет, нет даже воли для проведения дискуссий на эту тему. В своих последних оценках грузинская мечта просто перешла на оскорбление Мухтарлы, человека, который был притеснен в нашем государстве, который просто пропал и был незаконно перевезен через границу. Сегодня вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что Авган Мухтарлы просто пытается привлечь к себе внимание, в то время как о его журналистской деятельности в Тбилиси никто толком ничего и не слышал. Дело в том, что на днях Мухтарлы, отбывающий срок в азербайджанской тюрьме, был временно отпущен из заключения на поминки близких родственников. В этот период журналист дал интервью телекомпании «Рустави-2», в котором заявил, что он был похищен людьми в форме криминальной полиции. Он уверен, что о его похищении знали основатель Грузии мечты Бедина Иванишвили и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. А до своего похищения Мухтарлы, по его же словам, занимался изучением бизнес-интересов президента Азербайджана Ильхама Алиева и его грузинского партнера Иванишвили. Нет никаких причин вносить какие-либо сомнения в действия органов, занимающихся расследованием дела Авгана Мухтарлы в Тбилиси, считает представитель парламентского большинства Леван Гугичаишвили. И, соответственно, причин для принятия дополнительных мер, создания следственной комиссии. Гугичаишвили убежден, что сказанное Мухтарлы обусловлено лишь его положением.
Я не верю в версию Авгана Мухтарлы, но я, разумеется, жду результатов расследования. Человек в тюрьме в очень тяжелом положении, я понимаю его. А оппозиция в данном случае не искренна. Используя в подобном контексте тему, касающуюся прав человека, она просто пытается заработать очки.
Тем не менее, спикер парламента Иракли Кабахидзе не исключил возможности рассмотреть вопрос о создании комиссии на следующей неделе. Между тем, похищение Авгана Мухтарлы уже давно далеко вышло за пределы Грузии. Это дело попало в отчет Human Rights Watch за 2017 год. Оно упомянуто в докладах множества международных неправительственных организаций. Адвокат Арчил Чупикашвили, представляющий НПО, 42-я статья Конституции, говорит, что интервью Авгана Мухтарлы грузинскому СМИ стало еще одним основанием для того, чтобы прокуратура переквалифицировала дело. Сейчас оно ведется по первому пункту статьи 143 о незаконном лишении свободы. Чупикашвили же считает, что должны быть применены все 4 пункта данной статьи, предусматривающие отягчающие обстоятельства. И дополнительно статья 154 о препятствии журналистской деятельности.
Когда нам впервые была дана возможность ознакомиться с делом, мы увидели, что было допрошено 300 ничего не значащих свидетелей. Мы тогда же высказали опасения относительно того, что следствие проводилось лишь для того, чтобы дело не было реально расследовано. И наш диагноз каждый раз только подтверждается.
Сказал адвокат Авгана Мухтарлы Арчил Чупикашвили. Ранее представители прокуратуры говорили о том, что у ведомства не было возможности допросить Авгана Мухтарлы. В НПО 42-я статья Конституции считают, что ведомству следует приложить к делу интервью, которое журналист дал телекомпании «Рустави-2». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев посетил Южную Корею, затем российский Дальний Восток. В Сеуле он обсудил возможности расширения бизнес-контактов, а во Владивостоке договорился расширять гуманитарные контакты. Жанна Тарханова с подробностями.
Глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии Дмитрий Медоев провел переговоры с представителями бизнес-кругов Южной Кореи. В частности, обсудил перспективы сотрудничества в сфере развития связи и телекоммуникаций на территории Южной Осетии с президентом южнокорейской компании, с которой в 2012 году Южная Осетия подписала протокол, зафиксировавший намерения сторон о сотрудничестве. Встречи в рамках Тихоокеанско-Дальневосточного турне направлены на расширение контактов юго-осетинской дипломатии, заявил «Эху Кавказа» министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.
Мы посетили с официальным визитом Республику Науру, страну, член Организации Объединенных Наций, которая в 2009 году признала независимость Республики Южная Осетия. Те связи, которые у нас есть, мы по ним работаем, мы поддерживаем отношения с нашими друзьями, со странами, которые нас признали, которые пока еще не признали. Такая работа ведется, как я обещал ранее, эта работа будет вестись постоянно. Мы посетили Республику Южная Корея. Если будет такая необходимость, мы посетим и другие страны Юго-Восточной Азии. И это касается не только этого региона, но это касается и всего земного шара. Такие контакты, они будут и в будущем. Мы будем развивать все сторонние, все возможные связи с теми странами, с которыми есть взаимный интерес.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что депутаты рассчитывают заслушать доклад главы внешнеполитического ведомства о зарубежных визитах.
Нужно искать партнеры, нужно искать инвесторов. У Южной Осетии есть соответствующие соглашения с Российской Федерацией. И продукция, которая будет выпущена на Южной Осетии, да, вне зависимости от того, кто выступает инвестором, естественно же, она будет иметь свой код, возможно, выхода на российские рынки. Да, я считаю, что это хорошая перспектива для инвесторов не только южнокорейских, но и других инвесторов. Южная Осетия для инвесторов, не знаю по какой причине, да, но в настоящее время остаются закрытой территорией. Это стереотип, нужно ломать. Привлекать инвесторов.
Уже в России глава МИД Южной Осетии встретился с мэром Владивостока Виталием Веркеенко. Продолжает Дмитрий Медоев.
Что касается дальневосточного региона, то это моя третья поездка в этот край. Первые две поездки я совершил в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Российской Федерации. Это в 2011 году, в 2014 году. У нас в дальневосточном регионе проживает достаточное количество наших сограждан, которые объединены в национально-культурную автономию. И более того, Республика Южная Осетия имеет во Владивостоке консула. Консульская территория, которая распространяется не только на Дальний Восток, не только на Владивосток, но и на весь Приморский край. Поэтому интерес, конечно же, у нас есть. Мы встречались с мэром города Владивостока, с которым обсудили перспективы дальнейшего развития наших двусторонних отношений.
Стороны договорились реализовать совместные гуманитарные проекты и намерены подписать меморандум о сотрудничестве между Южной Осетией и Владивостоком. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Цхинвале с еще одним событием. Часть сотрудников Цхинвальской городской поликлиники, которые не первый год выступают против переезда медучреждения в другое здание, возмущены мерой наказания за проведенную 5 февраля акцию протеста. Администрация поликлиники считает свои действия законными. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Сама акция сотрудников городской и районной поликлиник прошла 5 февраля. В течение 2 часов порядка 100 человек простояли в ожидании представителей властей, чтобы еще раз обозначить свою позицию по поводу переезда из центра города в здание соматической больницы. Количество участников все время менялось. Самых отчаянных, достоявших до конца ее проведения, осталось чуть больше 10 человек. Такой вариант оптимизации предложил министр здравоохранения Георгий Точиев, который в декабре прошлого года заявил, что освободившиеся здания займут общество инвалидов и ветеранов, управление по труду и занятости, врачебный физкультурный диспансер и еще ряд учреждений. Дважды с медперсоналом городской поликлиники встречался и президент Анатолий Бибилов, который назвал оптимизацию лучшим вариантом. Работники горполиклиники вспоминают, что еще пару лет назад, будучи спикером парламента, он, наоборот, поддерживал их право находиться в центре города. Сразу после акции протеста медиков Георгий Точиев предупредил их о последствиях задействия, нарушающие трудовое законодательство. Министр добавил, что всем участникам акции будет предложено дать объяснение, после чего последуют меры дисциплинарного взыскания согласно Трудовому кодексу. Поддержать персонал вызвались и пациенты поликлиники, которые собрали около 2000 подписей в их защиту. Однако протестующих 5 февраля предупредили, что обзвонят всех этих людей и проверят, насколько они были самостоятельны в своем решении, продолжает Ирма Кубесова.
Мы простояли час. Мы никакой закон не нарушили. Не было ни митинга, не было ни пикетирования, не было ни шествий. Мы просто постояли. На нас никто внимания не обратил, пока мы не поугрожали, что завтра тоже выйдем. Дальнейшие действия нашего министерства такие, что мы получили выговора. Не все, только вчетвером. Потому что мы посчитали свои действия не неправильными. Мы отвечали за свои действия. Мы не дети. Нас никто не заставил выйти на улицу. Мы просто хотели, чтобы кто-то хоть обратил внимание на эту проблему.
Как утверждают мои собеседники, из почти 100 с лишним сотрудников, вышедших в тот день на улицу, выговоры вынесли лишь нескольким. Остальным предложили написать объяснительный, говорит Лаура Тасоева.
Наша главврач просила написать объяснительный. А мы подумали так, что если я напишу объяснительную, значит, я признаю свою вину. Но мы не написали объяснительный. Остальных так-то как-то она говорила, что дальше этого это не пойдет. А сейчас вдруг сегодня опять за носят нам бумажку и говорят, что распишись, говорит, тут, а что такое? Ну, этот выговор, зачем я должна расписываться?
Администрация учреждения объясняет внесение выговоров тем, говорит Ирма Кобесова, что с 9:40 до 11 часов нас не было на рабочем месте.
Я, конечно, не юрист, но я понимаю так, что если было административное нарушение, то почему же нету ни одного заявления от больных, с кем мы работаем и ради кого мы работаем. Если ни один больной не пострадал в тот день, все анализы были сделаны, все врачи приняли своих больных, мы ни одного человека домой не отправили. А в тот день было очень много людей.
Выговор от руководства получила и Инга Габараева.
Я тоже вышла, как все, с коллективом. Как я могла сидеть в своем кабинете, когда коллектив весь вышел? И оказалось в конце, что наказали только 5 человек. Вот где справедливость?
4.
Мне вот неделю носили эти бумаги, носили. Что-то меня заставляли подписывать. Я ничего не подписала. Я себя виновной особой не считаю. Коллектив вышел, я тоже вышла. Тем более я их поддерживаю. Живаю. Но вот так, чтобы вот взять и выделить какую-то вот горстку людей, а по какому признаку? Что, дискриминация идет какая-то? Пусть объяснят мне эту ситуацию. На самом деле люди боятся того, что произошло сейчас, на теперешнем этапе. Люди боятся вот этих выговоров, гонений, вот всего этого.
Главный врач Цхинвальской городской поликлиники Тамара Санакоева в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что сама получила выговор, правда, в устной форме от вышестоящего начальства. Если письменно оформлен письменный приказ, ей неизвестно. Действия администрации поликлиники она объясняет так.
Я провела пятиминутку, пошла к себе работать дальше. И вопрос о том, что сейчас у нас и забастовка будет, вообще не стояла вообще на повестке дня. И вдруг мне звонят со стороны и говорят, а вы знаете, ваши люди на улице стоят. Ну вот что я могла сделать? Я, конечно, к начальству курдела била. Ну и, конечно же, со стороны начальства последовало сразу, а как они на улице, если они должны быть на рабочих местах? Пожалуйста, составьте акт. Вместе с заведующим, вместе с старшей сестрой мы прошлись по поликлинике. Тот, кто был на рабочем месте, были. Те, которых не было, не было. Ему составили акт. Мы ознакомились с этим актом. Я попросила у них объяснительные. Тот, кто мне дал объяснительные, я посчитала, что выговор я им не буду давать, только ограничусь замечанием. Остальные не захотели ни, значит, ознакомиться с актом, не расписались. И затем составляется акт о том, что эти люди как бы не пишут объяснительные.
Сегодня, по словам Тамары Санакоевой, она ознакомила сотрудников с замечаниями и выговорами. Всего в результате проверки 5 февраля 12 человек не оказались на своих рабочих местах. Из них 4 человека получили выговоры из-за отказа написать объяснительные. Все должно быть по закону, продолжает главврач. Им нужно было согласовать свои действия, сделать это по закону, зарегистрироваться как инициативная группа, получить разрешение на акцию. Подчиненные Тамары Санакоевой сдаваться не собираются. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня Международный фонд АПСНЕ, основными целями которого заявлены социальная поддержка населения самопровозглашенной Республики Абхазия и развитие связей с зарубежными абхазскими диаспорами, провел пресс-конференцию, посвященную трехлетию своей деятельности. Как рассказывает побывавший на ней наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, на пресс-конференции шел разговор не только о фонде.
Сегодня в офисе Международного фонда АПСНЕ в Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная трехлетию фонда. Генеральный секретарь фонда Асида Инабжба в частности рассказала.
Общественная организация Международный фонд АПСНЕ была основана в феврале 2015 года. Ну, к слову, 12 февраля, сегодня день рождения фонда. Ее учредителями Сенером Гого, Даура Маршба, Славой Сакани, Октаем Чкото, Максимом Гвинджа, Юлией Гу, Гумба, Сырмай Ашуба, Ройна Магарба, Бесланом Квицини, Астамуром Логуа, Эрканом Кутарба, Сида Имич.
Фонд, по ее словам, в рамках благотворительной деятельности реализует такие постоянные проекты, как здоровье, помощь школьникам, театр и дети, долгожитель, новые технологии, будущее, спорт, мать и дитя, академия. Руководитель комитета по СМИ и связям с общественностью фонда Гурам Амкуап подчеркнул, наша задача состоит в том, чтобы помочь нуждающимся людям там, где недостает рука государства. Конец цитаты. Кстати, он редактирует журнал фонда, который выходит на абхазском языке, а на сайте фонда можно прочесть материалы журнала в переводах на русский, турецкий и английский языки. На том же сайте можно ознакомиться со всеми цифрами, касающимися доходов и расходов фонда, у которого 4 основных спонсора. Упомянув об этой возможности, президент фонда Сунер Гогуа отметил, что, к сожалению, в соцсетях встречаются порой кривотолки о деятельности фонда, хотя она совершенно прозрачна. И еще на одной теме он остановился в связи с высказываниями в соцсетях о лишении его недавно российского гражданства.
Уважаемые коллеги, как вы знаете, когда война началась в Абхазии в 92-м, первые репатрианты, которые приехали из защиты в Абхазии, у нас, конечно, были турецкие паспорта. А если репатрианты приехали с Иордании, с Сирии, в 1994 году после войны первые паспорта нам даны СССРовские паспорта. Потому что, как вы знаете, те годы другие паспорта у нас в Республике Абхазия не было. Некоторым репатриантам, но это основном часть, указали место рождения Абхазии. Но те годы проблем никакой не было. У нас был СССРовский паспорт. Основание этого СССРовский паспорт, мы опять же СССРовский загранпаспорт получили. И благодаря этому начали ездить в Турцию, других стран и так далее. Никогда, нигде против Российской Федерации нами ни один шаг не сделано и не сказано. А другие годы дальше, конечно, мы с этими же паспортами получили российские гражданства и российские загранпаспорта. И благодаря этому опять же мы могли дальше ездить. Вы знаете, я был депутатом парламента Республики Абхазия. Я по всему миру ездил. И, между прочим, я хочу сказать, для меня большой был честь быть гражданином Российской Федерации. Сегодня интерес абхазского государства, чтобы налаживание отношений между Турцией и Россией, это только наша польза. Это один из целей задачи для нашего фонда. Но что произошло? Недавно, начало лета, материал был передан Управление Федеральной службы в России по Краснодарскому краю, что у меня ложные документы по гражданству. Абсолютно правильно. Я об этом не скрываю. А мы не родились в Республике Абхазия. У меня место рождения – это Турция. Но после того, что как этот материал поступил в Управление Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю, они обратились в Республику Абхазия. И то же самое информацию утвердили наши госструктуры. Гагровский ЗАГС утвердил, у меня документ был место рождения, это города Гагра, что отсутствует такой документ. После этого этот материал был передан прокуратура Сочи, и 5 сентября 2017 года был суд, и приняли решение, мои российские гражданства. Я информацию получил только, официально есть бумага, от 4 декабря 2017 года от российских консульств. Но здесь не обвиняю нашего власти, здесь власть ни при чем. Но это уже когда будет масса репатриантов касаться, это уже будет касаться и наше правительство. Тогда какие-то шаги сегодняшнего дня надо принимать.
Уже после окончания пресс-конференции я решил задать Гогу пару вопросов, которые тоже напрямую не были связаны с работой фонда АПСНЫ. В частности, речь зашла о двух сейнерах, которые направлялись с рыбой в Турцию, но были задержаны грузинскими пограничниками. Сонер Гого говорит:
вести переговоры район из Очамчира, который отправилась в разное время два сейнера, которые экспорт везли рыбу. Первый случай это было где-то 10-12 дней тому назад, а последний где-то вот 4-5 дней тому назад. Они в данный момент находятся в районе Поти, идет суд, но каково будет решение, не знаю. Но как вы представляете, для предпринимателя это огромный ущерб.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, 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 хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы «Голоса». В южнокорейском Пхёнчхане проходят 23-е зимние Олимпийские игры. Наш корреспондент Серго Брегвадзе спрашивал жителей Тбилиси, интересуются ли они выступлениями грузинских спортсменов на этих играх и чего от них ждут.
Следите ли вы за зимней Олимпиадой?
Не особо. Мне, конечно, было бы приятно, если бы кто-то из наших спортсменов привез в Грузию медали. Однако за Олимпиадой я просто не успеваю следить. Время ни на что не остается, столько работы, что ничего уже не интересует.
Я надеюсь, что хоть кто-то из наших спортсменов успешно выступит. Я, конечно, не думаю, что они возьмут медали. Наш саночник, к примеру, не особо хорошо показал себя на соревнованиях. Но надеюсь, что у других ребят что-то получится. А вообще у Грузии есть ресурс для того, чтобы развивать зимние виды спорта. Ведь у нас есть такие курорты, как Гудаури, Бакуриани. Да и спортсмены наши молодцы. Уверен, если государство будет работать в этом направлении, то уже на следующих играх мы достигнем олимпийских успехов. Я бы с удовольствием посмотрел бы Олимпиаду, однако на это у меня нет времени. Я слышал о выступлении нашего спортсмена в санном спорте. Конечно, это не лучший результат, однако будем надеяться, что в будущем наши олимпийцы начнут добиваться больших успехов. У нас есть способные люди, особенно в фигурном катании. Не получится сегодня, получится завтра. В общем, будем ждать приятных сюрпризов.
В любом случае, наши спортсмены получат опыт. Это тоже важно. Такой опыт нам обязательно пригодится на следующих Олимпийских играх. Я, естественно, от всего сердца желаю им удачи и болею за них. Уверена, что из года в год наши спортсмены будут становиться более успешными. Я не думаю, что это будет в ближайшем будущем. Но надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь из наших олимпийцев, зимников, станет золотым призером.
Я очень хотел посмотреть Олимпиаду, особенно церемонию открытия, но так и не добрался до телевизора. Я надеюсь, что наша делегация добьется успехов. Мы, конечно, не так сильны в зимних видах спорта, как, например, в борьбе. Однако у нас есть свои традиции. Хотел бы вспомнить нашего олимпийца Кумариташвили. Его гибель стала трагедией для всей Грузии. В память о нем наши спортсмены должны сделать все, чтобы добиться успеха на этой Олимпиаде. Неважно, победят наши ребята или нет, то, что они участвуют в зимней Олимпиаде, это уже успех для Грузии. Мы новички в зимних видах спорта, поэтому пока особых ожиданий нет. Возможности для этого у нашей страны есть. Зимние виды спорта у нас не так развиты, как и во многих странах мира. Однако нужно же с чего-то начинать. Однако я верю в то, что они с годами добьются больших высот, если у наших спортсменов будет желание. Я так считаю.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.